Бесконечные думы не давали мне покоя. Заканчивался четвертый год упорного труда в консерватории. Оставался пятый курс, и моя цель – высшее образование и обеспеченная жизнь – достигнута. Теперь мне необходимо было заботиться не только о себе, но и о семье. Именно этот период моей жизни выбрали работники КГБ для того, чтобы предложить сотрудничество с ними. Жене и теще я, конечно, все рассказал и попросил молиться за меня. Теща, видевшая у старообрядцев и аресты, и обыски, сильно испугалась. В то же время в такие моменты, а их в нашей жизни было немало, она решалась лучше страдать, чем принимать 30 серебряников. На следующий день я подал ректору заявление, в котором просил разрешить мне досрочно окончить консерваторию, мотивируя свою просьбу семейным положением и болезнью позвоночника. Как потом оказалось, это было отложение солей. К моему удивлению и радости, ректор дал положительный ответ. Мне сказали, что в истории консерватории был лишь один случай досрочного окончания. Я стал усиленно заниматься и сдавать предметы за пятый курс. Особые трудности возникали со сдачей научного коммунизма и научного атеизма. По этим предметам необходимо было выслушать годовой цикл лекций. Преподаватель диамата и истмата, кандидат философских наук Кузнецов, очень расположенный ко мне и поставивший мне по своим предметам отлично, сказал, что единственная возможность сдать научный коммунизм экстерном – это написать научную работу. В то время в вузах проходил конкурс научных работ по гуманитарным дисциплинам. Я согласился написать научную работу. Кузнецов дал мне обширный материал по теме Карл Маркс и Фридрих Энгельс, основоположники научного коммунизма. Я с головой погрузился в работу. Изучив жизнь Маркса и Энгельса по материалам, к которым не все имели доступ, я узнал, что они примерно до 30-летнего возраста являлись последователями философа-идеалиста Гегеля, у которого Бог, абсолютный дух, есть объективная реальность, начало всех начал. Энгельс даже написал богословский труд «Шеллинг и раннее христианство». В молодые годы и Маркс, и Энгельс писали много стихов, мечтая стать поэтами, но их мечта не сбылась. Тогда они увлеклись социологией. Одно из стихотворений Энгельса позволило мне предположить, что Маркс – еврей по отцу. В 7 лет крещенный в католической церкви, был связан с темными силами, и это наложило отпечаток на всю его дальнейшую деятельность. Конечно, этих вопросов в своей работе я не касался. Написанное мною далеко не соответствовало моему образу мышления. Это было лицемерие, в чем я впоследствии раскаивался перед Господом. Кузнецов, отправлявший мою работу на конкурс, был представлен в ней как оппонент и консультант. Обком ВЛКСМ отметил мою работу похвальной грамотой, что очень импонировало Кузнецову. Растроганный, он поставил мне отлично за пятый курс по научному коммунизму. В консерватории у меня были хорошие друзья, которым я откровенно рассказывал о своих убеждениях. Когда я показал им зачетную книжку с пятеркой по научному коммунизму, один из них сказал: «Ну, Женька, если ты также сдашь научный атеизм, то я помру со смеху». Забегая вперед, скажу, что он действительно от души смеялся, когда я также успешно сдал научный атеизм. Научный атеизм я знал хорошо, так как еще в училище мне пришлось проштудировать почти всю атеистическую литературу. Но в то время применялась практика, рекомендованная в докладе Ильичева, одного из министров-идеологов, при сдаче экзаменов задавать студентам прямой вопрос, верит ли он в Бога. В случае утвердительного ответа студенту ставили неудовлетворительно, и получение диплома для него становилось невозможным. Я очень переживал, идя на экзамен. В экзаменационном билете, который мне достался, было 3 вопроса. Возникновение научного атеизма, критика Корана, баптизм и его социальные корни. Составив план ответа по 2 первым вопросам, я задумался. 3 вопрос касался моих личных убеждений. Противоречивые мысли боролись во мне. По-видимому, Господь, зная мое бессилие, не дал мне впасть в искушение и послал неожиданную помощь. Именно в этот момент в аудиторию вошел Кузнецов. Осмотрев готовящихся к ответу студентов, он увидел меня, приветливо кивнул и стал что-то шептать на ухо экзаменатору. Экзаменатор, посмотрев в мою сторону, кивнул в знак согласия. Кузнецов, подойдя ко мне, тихо попросил: «Дайте план ответа на вопросы экзаменационного билета». Я ответил, что он составлен только по 2 первым вопросам. «Ничего, пойдет», — сказал Кузнецов. Взяв мой билет и листок, он пошел к экзаменатору. Через минуту или две экзаменатор назвал мою фамилию и пригласил подойти к нему с зачетной книжкой. «Что бы это могло значить?» – испугался я. «Наверное, сообщили обо мне». Но опасения были напрасны. Экзаменатор поставил «отлично» против графы «научный атеизм». И, расписавшись, подал мне зачетную книжку. Кузнецов добродушно улыбнулся. «Будьте здоровы». Поблагодарив, я не вышел, а вылетел из аудитории как на крыльях. После сдачи научного коммунизма, научного атеизма и других специальных предметов я считался студентом не 4-го, а 5-го выпускного курса и был допущен до государственных экзаменов. Распределение на работу в консерватории происходило до сдачи госэкзаменов. Если даже кто-то и не сдавал какой-либо из госэкзаменов, то его все равно направляли на работу. А через год он приезжал и сдавал госэкзамен. Я подписал направление на работу подальше, в Челябинск, думая исчезнуть из поля зрения КГБ. К тому же там обещали дать благоустроенную квартиру, в которой мы очень нуждались. Хочу сделать небольшое отступление от повествования и поразмышлять о научном атеизме. Точного определения слова «атеист» нам не дали, поясняя его просто как «выступающий против Бога» или «отрицающий Бога». Если же точнее перевести это слово с греческого, то оно будет означать «небожий». Следовательно, отождествлять слово «атеист» и «безбожник» нельзя. Приведу диалог с кандидатом философских наук, который в Челябинске вел работу против верующих. Подойдя ко мне после моей проповеди, он спросил: «На что вы рассчитываете, проповедуя Христа с таким энтузиазмом? Будьте реалистом. У вас миллионный город. А сколько вас истинно верующих в этом городе?» «В нашей церкви более 200 членов», — ответил я. «Ну вот видите», — продолжал он, — «это же ничтожный процент». «А вы атеист или безбожник?» – спросил я. «Атеист», – с гордостью ответил он. «А сколько же вас, дипломированных атеистов, у нас в городе?» После долгого молчания он ответил. 15 атеистов на всю Челябинскую область. Вообще-то, настоящих атеистов мало, зато безбожников хоть пруд пруди». Термин «научный атеизм», прямо скажем, не является обоснованным. Говоря «научный», мы имеем в виду проверенный, подтвержденный научными экспериментами. Но кто же подтвердит выводы научного атеизма? Разве только сам дьявол, но он лжец и обманщик. Очень удачно выразил свое мнение об атеизме более 100 лет назад Достоевский. Легко, очень легко русскому человеку стать атеистом. Русский человек непременно уверует в атеизм, как в новую религию, не замечая того, что уверовал в ноль. В этом изречении сделаны сразу три вывода. Во-первых, атеизм не научен, потому что в него нужно верить. Во-вторых, любая религия основывается на вере в ее исходное положение. Атеизм тоже вера, вера в то, что Бога нет. На этом постулате строится атеистическое учение. В-третьих, атеизм есть ноль. А если к нулю добавить определение «научный», то все равно он останется научным нулем. И вот этот самый научный ноль является одной из составных частей материалистической философии. Из математики известно, что при умножении нуля на любое число получается ноль. Боюсь, как бы от умножения научного атеизма на число других дисциплин материалистической философии не получился умноженный ноль. Нуль математически более безобиден, чем атеистический, так как математический нуль ничего не отнимает, а атеистически отнимает у человека самое дорогое – жизнь вечную. Как же я закончил консерваторию? Допущенный до госэкзаменов, получив направление на работу в Челябинск, я попытался уклониться от регулярных встреч с работниками КГБ. Я просто не пошел на очередную встречу, сказав по телефону, что со мной договориться не получится, и попросил оставить меня в покое. Истекали 2 месяца, данные мне на раздумье. «Еще бы протянуть месяц», — думал я, — «и консерватория будет окончена». Но покоя мне не дали. «Черная Волга» опять доставила меня в управление КГБ. Разговор, начатый в приветливом тоне, принял неожиданный оборот. Пряник начинал уступать место кнуту. «Уж не хотите ли вы попытаться водить нас за нос?» С металлическими нотками в голосе спросил все тот же работник КГБ, назвавший себя Николаем Ивановичем Баландинским. Как правило, настоящего имени никто из них не говорит. «У меня это не получится, даже если бы я и захотел», — возразил я. А чем тогда объяснить ваше уклонение от встреч с нами?» «Он смущается, как бы не оказаться на месте одного из апостолов», — вдруг заговорил молчавший до сих пор психолог. «Какого именно?» — обратился я к нему и подумал. «Все же угадывает кое-что из моих мыслей». Я действительно страшился оказаться на месте предателя Иуды. По лицу психолога скользнула саркастическая улыбка. «Вам лучше знать», — отрезал он. Баландинский опять повторил свой вопрос. Тогда я сказал: «Со мной у вас ничего не выйдет, так как через месяц я навсегда уезжаю из Саратова». «Как уезжаете? А консерватория?» «Консерваторию я заканчиваю и уже получил направление на работу». «Какое направление? На каком вы курсе?» Теряя спокойствие, быстро спрашивал Баландинский. «На пятом», — скрывая эмоции, ответил я. «Проводите его», — обратился Баландинский к психологу. «Мы все выясним». Психолог довел меня до дежурного часового и с той же саркастической улыбкой сказал, переходя на «ты»: «Ну, будь здоров, если будешь здоров», и велел часовому выпустить меня на улицу. Через несколько дней я заметил, что отношение профессорско-преподавательского состава ко мне изменилось. Некоторые смотрели на меня с удивлением, как будто видели впервые. Кузнецов назначил мне встречу для разговора с глазу на глаз. Старший преподаватель истории КПСС, которая рекомендовала меня в партию и хотела послать меня по направлению директором нового музыкального училища, даже не смотрела в мою сторону. Позднее я узнал, что она была женой начальника управления КГБ. Почему же она раньше не узнала обо мне? Очевидно, мой вопрос решался не в верхах, и начальник узнал об этом только в последние дни. Кузнецов так и не поверил, что я решил стать христианином. Он сделал вывод, что все это я предпринял для того, чтобы защитить диссертацию. Я пытался его переубедить, но тщетно. Расставаясь с ним, я поблагодарил его за добрые отношения ко мне и сказал, что в КГБ им тоже интересуется. Он очень удивился и поблагодарил за предупреждение. Оставшийся месяц я каждый день ожидал вызова или в КГБ, или к ректору. Думал, что не допустят меня до госэкзаменов, узнав о моих убеждениях. Наконец, госэкзамены прошли. По специальным дисциплинам я был подготовлен слабо, но все сдал без троек. Последний госэкзамен сдавал уже крайне утомленным от нагрузок и переживаний. Нужно было исполнить часовую программу для скрипки в сопровождении фортепиано. Госэкзамен проходил в форме открытого концерта. Моя жена пожелала присутствовать, чтобы попереживать за меня. Я сказал ей: «Лишь бы не забыть и не остановиться во время исполнения, так как это будет большим минусом». Во время экзамена случилось недоразумение. Вначале шло все хорошо, я играл. Потом в одном месте у фортепиано был большой проигрыш, а у меня пауза. Я опустил скрипку, чтобы дать отдохнуть руке, а Люба, мало разбиравшаяся в музыке, подумала, что я забыл свою партию, и ей стало плохо. С большим трудом я доиграл программу до конца, получив оценку «хорошо». Сколько трудностей и волнений переживает будущий выпускник, прежде чем в его руках окажется диплом об окончании консерватории. Один из студентов-заочников оканчивал консерваторию уже в 49-летнем возрасте. Он был просто одержим желанием получить консерваторское образование. Ему все же удалось окончить это заведение, но через несколько дней после экзаменов его похоронили. Многие понимали, что его страсть к музыке граничила с безрассудством. Один профессор сказал: «Теперь на крышку гроба можно прибить дипломные корочки». Другой студент очень желал получить диплом с отличием. Он все сдал на 5, оставался последний экзамен. Сияющим лицом молодой человек вышел из зала, где проходили испытания. «Ну как?» – задали ему студенты обычный вопрос. «С отличием», – скорее выдохнул, чем выговорил он. Вдруг у всех на глазах он изменился в лице, нагнулся и стал пристально смотреть в замочную скважину двери, ведущей в зал. Затем он, что есть силы, закричал: «Ку-ку!» Молодой человек лишился рассудка. На торжественное собрание по случаю выдачи дипломов об окончании консерватории я пошел с Любой. «Наверное, объявят, что баптистам дипломы не выдают», — предполагал я, готовый ко всему и твердо решивший следовать за Господом. Назвали мою фамилию, я вышел. Ректор, не глядя мне в глаза, по традиции пожал руку и вручил диплом. И тут я понял, что Бог, зная все мои слабости, сотворил чудо. Он как бы сказал: «Я снисхожу к твоим несовершенствам, к твоей привязанности к музыке и мирской славе, но хочу видеть тебя совершенно другим, преображенным в образ Иисуса, чтобы повести более прекрасным путем к вечной небесной славе».